Тема нашей проповеди сегодня, братья и сестры, как я уже говорил, восхищение церкви. Тема, которую мы редко слышим, потому что трудная тема. А если сказать конкретнее, потому что мы сильно привязаны к земле и мало думаем о вечности. В Откровении в 3 главе, в 11 стихе Павел Иоанн пишет, Господь говорит церкви, Филадельфийской церкви: «Се гряду скоро, держись, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это было начало церкви, уже все слова такие: «Се гряду скоро». Для нас 2000 лет – это никак не скоро, правда? А Господь говорит: «Се гряду скоро». Это непосредственно слова Господа: «Се гряду скоро». Эти истины можно только понимать верой. То есть каждый должен жить так, что это скоро. Каждый должен жить в ожидании пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Но, как я уже сказал, мы так сильно привязаны к земле, и мысль о встрече с Богом, мысль о готовности к пришествию, страх Божий остаться за дверями, вот все это остается вне нашего мышления, вне нашего переживания. Дневная суета, которая связывает, которая отдаляет нас от истины Писания, вот, которая, если слово «скоро» приближает, вводит нас в тему, в мысль о встрече со Христом, то суета отдаляет нас, причем суета бывает чисто земная, а суета бывает и христианская суета, суета служения, когда за какими-то переживаниями, целями мы не видим Христа, не имеем живого контакта с Ним. То есть вот так вот принято считать, что если мы поем, играем, молимся, проповедуем, постимся, проводим молитвенное собрание, мы делаем это для Бога. Но это не совсем так. Мы знаем, что приблизительно половине людей, которые пришли к дверям Царства Божия, Господь сказал: «Я вас не знаю, отойдите от меня, делающие беззаконие». Они говорят: «Господи, как же ты нас не знаешь? Не от твоего ли имени мы пророчествовали, изгоняли бесов, проповедовали? Как же ты не знаешь?» Он даже не стал нам объяснять. Я, говорит, никогда не знал вас. То есть можно делать великие подвиги и даже жизнь отдать за так называемое дело Божие, но делать это не в служении Христу, а в служении самому себе. Самый главный враг – это на наше «я», ради которого мы готовы на многие жертвы, которому служим, которому поклоняемся. Это главный идол нашей души. Восхищение церкви проведет четкую грань между готовыми и неготовыми, между спасенными и неспасенными, между тех, кто войдет в Царство Божие, и тех, кто не войдет. И моя тема сегодня, как я уже говорил, братья и сестры, написано, чтобы мы рассуждали о теле Господнем, рассуждали о Господе. Восхищение церкви – это встреча со Христом. Христос избрал нас, грешников. Мы не до конца понимаем величие этого призвания и величие нашего статуса, нашего состояния во Христе. Мы становимся Его телом, и Он это тело или сообщество верующих называет церковью, называет невестой, и, по сути дела, восхищение церкви – это будет означать брак Агнца. Это праздник, Великий праздник в истории церкви, в истории вообще Божьего мира, когда наконец сбудется главное предназначение человеческой истории. Господь избрал, сотворил человека для того, чтобы через, пройдя через все эти испытания, искушения, падения, вот Христос, человек пришел, познал Христа и вошел в число невесты Его. Восхищение церкви – это будет великий праздник. Но кто переживал? Вот говорят, что невеста особенно переживает, когда выходит замуж и особенно готовится. У меня 7 дочерей, из них было 6 невестами. Я вместе с ними проходил этот путь. Я коротко сказал, что это просто. Ну, даже не буду говорить, что я сказал. Слишком будет грубо. Это большие переживания, большие фантазии. Вот. Ну, понятно, это волнующий день вот в жизни девицы, когда она выходит замуж. Но давайте подумаем, сколько процентов, насколько мы переживаем нашу встречу с нашим Христом, с нашим женихом. Вот это земной путь. На небе уже не будет мужа, не будет жены, там не будут выходить замуж и жениться. Это временное наше, вот, временный жизненный союз. И такие у нас переживания. Мы этому посвящаем жизнь, мы любим друг друга. Вот, и так далее. Это прекрасная жизнь. Но жизнь со Христом несравненна вот, с нашим брачным, земным брачным союзом. Насколько мы вникаем в это, насколько мы этому посвящены. И, по сути дела, вот эти все переживания определяют, войдем ли мы в это число. Почему Господь и говорит церкви, хваля ее за терпение, за страдания, и говорит, держи, что имеешь, вот все грядут скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. То есть, в этих словах содержится серьезное послание, что можно этот венец потерять. Можно прийти к Богу, раскаяться в своих грехах и потерять. По сути дела, это и главная цель моей проповеди. Вот, не потерять спасение, вот, вспомнить о Христе, вспомнить о женихе, вот, учитывая все окружающие опасности. Для того, чтобы понять значимость восхищения церкви, я бы хотел рассказать, братья и сестры, коротко перечислить события, которые предваряют восхищение церкви. То есть, ближайшее событие, которое мы ожидаем, это восхищение церкви. Это так называемое тайное пришествие Иисуса Христа в мир. То есть, написано, что Он сойдет с неба для встречи с Господом, с церковью на облаках. Но мир его не будет видеть. Это событие относится к второму пришествию Иисуса Христа, но оно тайное. Вот. В конце великой скорби будет явное пришествие, когда он придет как Господь господствующий и Царь царствующий. Сразу после восхищения церкви произойдет воцарение Антихриста и 7 лет великой скорби. Это понятно, потому что будет взята церковь, будет взята соль с земли, будет взят удерживающий Дух Святой, наступит великая скорбь, которой не было и не будет. Вот. И не готовые останутся на эту великую скорбь. В конце великой скорби будет видимое пришествие Христа на землю. То есть это будет царствование, воцарение Антихриста, человека греха, который будет одержим, полностью одержим даже небесами, а духом самого дьявола и будет представлять дьявола. Вот. И он будет править миром, в мир, где Дух Святой не будет работать без совести, в мир, где не будет христианства. Вот. Антихрист будет приводить свои кощунственные, богоступнические законы, принуждать поклонению сатаны. Это будет кровавое царство. Это будет великая скорбь, и вы можете представить себе тот ужас и страх, кто останется на великую скорбь. Дальше произойдет после великой скорби, Христос придет для суда над Антихристом, для суда, и уничтожит всю мирскую богопротивную систему, политическую, религиозную систему мира, и установит тысячелетнее царство на земле. Сатана будет связан на 1000 лет и брошен в озеро горящее, в бездну будет скован и брошен в бездну на 1000 лет. Будет царство на земле, и этим Господь покажет, как бы люди бы жили, если бы они находились в повиновении Богу. Через 1000 лет произойдет освобождение дьявола, восстание его против Бога и Израиля. И будет последняя битва, суд над народами и вечность. То есть вот такие вот события, которые открыты через книгу Даниила, открыты в Ветхом Завете, в большей степени открыто в Новом Завете. И мы видим, братья и сестры, что первое событие, которое мы ожидаем, это восхищение Церкви. Нужно сказать, что поскольку это такие пророчества, то есть много различных толкований, вот, есть многие непримиримые толкования, даже в отношении восхищения Церкви есть 3 точки зрения. Одни говорят, что восхищение Церкви будет в начале великой скорби, то есть как мы говорим и как мы проповедуем. Большинство евангельских верующих понимает так. Но есть те, которые понимают, что восхищение Церкви произойдет в середине великой скорби, а некоторые даже говорят, что Церковь пройдет через все ужасы скорби, и в конце, после великой скорби, Господь придет на землю. То есть разное понимание. Вот я буду косвенно касаться, это сложные богословские вопросы. Вот мы придерживаемся, евангельские христиане, баптисты, мы верим, вот, или так сказать, мы ожидаем не Антихриста. Если вот так просто понять. Мы не ожидаем Антихриста, мы ожидаем Христа. Если церковь будет, восхищение церкви будет в царствовании Антихриста, то есть в середине великой скорби или в конце, то тогда нам надо ждать Антихриста, ибо он будет показывать нам, что уже вот-вот должен прийти Господь. То есть центр спасения нашего, центр надежды переносится со Христа на Антихриста. Мне рассказывали про одну маму в Америке, которая, провожая своего сына в школу, постоянно ему говорила: «Помни, ты мальчик». Вы понимаете, почему она это говорила? Вот. Это для нее важно. Каждый раз она не забывала ему сказать: «Ты мальчик». Кстати, Марья Ивановна маленьким внукам говорит: «Ты мальчик». И она не напрасно это делает. Это все связано с этими апокалиптическими событиями. Так вот, братья и сестры, я говорю, мы ожидаем не Антихриста, мы ожидаем Христа. И это очень важно для нашего спасения, потому что восхищение Церкви, забегая наперед, скажу, будет внезапным, неожиданным, моментальным. Вот, то есть пришествие Иисуса Христа в середине или в конце великой скорби, она легко уже, легко предсказывается, легко предвидеть его, потому что уже все события наступают. Но как раз в том-то и дело, что пришествие Иисуса Христа будет скоро, но оно будет совершенно неожиданно. Мы ожидаем пришествия Христа. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». То есть мы, с нами ничего не произойдет раньше их, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и о трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. То есть мертвые во Христе, кто умер, вот мы сегодня говорили об умерших родственниках, если они действительно совершили покаяние, мы не были свидетелями их христианской жизни, вот близкие это знают, вот, то они воскреснут прежде. А потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу, и так всегда с Господом будем. То есть вот это центральное место, которое говорит о восхищении церкви. Слово «восхищение» означает захватывать, похищать, то есть брать, принуждать. То есть это будет процесс от нас совершенно независимый, это будет процесс моментальный. Вот. И это будет первое воскресение мертвых, когда они воскреснут, и все вместе мы будем восхищены с Господом на облаках. То посмотрите, что еще написано. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией». Это непонятные слова, возвещение. То есть, если это будет восклицание Бога, то ли возвещение, это говорит, как вот сигнал предупреждения, глас архангела, то есть раздастся голос архангела. Богословы говорят, что это архангел, который занял место Люцифера, который упал, отошел от Бога, это архангел Михаил, вот, то будет глас его, будет какой-то боевой клич, который услышат только верующие, и прозвучит труба Божия. А Христос сойдет с неба, то есть Христос сойдет с неба, и мы будем на облаках встретимся с Ним. Мы будем совсем в новых телах. Вот на облаках произойдет встреча с церковью. И так всегда с Господом будем. Начнется вечная жизнь в Иисусе Христе, то есть будет брак Агнца, и уже больше не будет разлуки. Это центральное место, которое вот говорит нам о тех благословениях, о том, что мы ожидаем. Внезапность восхищения церкви. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Когда Иисус Христос был на земле, Он был Бога-человек. И Его человеческая природа ограничивала Его божественную природу. Он уставал, вот, Он не мог перемещаться, вот, потому что как Дух, Бог всеведущ, всемогущ, вездесущ и так далее. Но когда Он вошел в человеческое тело, Он был ограничен. Очень многим был ограничен. Ему нужна была молитва, он ночью проводил в отцу. То есть физическое тело являлось препятствием для его божественной природы. И вот он говорит, что находясь в теле, он не знал, как Бог, как Дух. Вот когда он уже освободился от этого тела и соединился в Троице, он опять имел все ведение. Вот в тот момент на земле, когда он говорил эти слова, он говорил, что никто не знает, даже Сын Человеческий, то есть говоря о себе, Он не знает, а только Отец мой один. Вот никто не знает этого дня и часа. Все предсказания, которые мы слышим, сразу должны говорить, свидетельствовать о том, что это заблуждение, это ересь, не надо тужиться умом. Вот никакие предсказания никому не помогут, потому что это тайна, которую Бог сокрыл и заповедал, чтобы мы были готовы постоянно. И дальше Христос говорит: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Вот главный признак, как будет пришествие. Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. То есть пришествие, написано, что Он не на землю придет, Он на облаках придет. То есть Он же войдет в земную атмосферу, возьмет церковь, и это будет первое тайное пришествие Господа. Второе, второе тайное. Второе явное будет, когда Он придет уже судить мир и откроется для всех. Так вот, это пришествие будет сопровождаться какими признаками? Как было во дни Ноя. «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали». И не думали. То есть на мысль не приходило. Это не было предметом рассуждений, это не было предметом готовности. Происходило, нету никакой великой скорби. То есть происходит отступление, происходят многие вещи, определенные признаки происходят, но ситуация, но Писание говорит о том, что не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Писание предсказывает, во-первых, Писание говорит, все гряду скоро, держи, что имеешь. То есть мы должны быть постоянно в боевой готовности. Вот боевая готовность номер один, насколько я понимаю, я в армии не служил, насколько я понимаю, солдаты спят одетыми, и у них полный комплект оружия, по-моему, рядом с собой, и вот только сигналы в течение там полминуты, они уже на построении, они полная боевая готовность, или боевая готовность номер один. Для того, чтобы не потерять свое спасение, не пропустить восхищение, мы должны быть в постоянной боевой готовности. Вот почему у нас случаются как постоянные конфликты, мы живем в напряжении, потому что есть люди, которые хотят отдохнуть, хотят отвлечься, которые не хотят быть в напряжении, вот, хотят определенной свободы, а их подстегивают, им говорят, вставай, одевайся, бери ружье, стой на страже, бодрствуй, борись, потому что можно потерять спасение. Я не раз говорил, посмотрите, вот в ряды наши, сколько павших наших детей, мужей, жен, я уже не говорю о тех, кто еще не пришел к Богу, а тех, кто уже здесь, родились в церкви и убитые, и раненые. То есть войны нет, но мы постоянно терпим потери, громадные потери. Эти громадные потери требуют постоянной мобилизации. Я вам скажу, братья и сестры, я в своей жизни никогда не жил в таком напряжении, как живу сейчас. Я никогда не жил. Отчасти потому, что я как бы погружаюсь больше в слово и чувствую кризис времени. Вот. Но говоря, смотря на современное христианство, наша церковь не исключение из общего числа. Хотя я не буду, как пастор церкви, я не буду отвечать за другие церкви. Я буду отвечать за нашу церковь, за каждую душу буду отвечать. И поэтому я не могу расслабиться, мне хочется читать, мне хочется понимать. Я вот, готовя проповеди, 2 дня бился над одним текстом, который мне был непонятен. И в час ночи вот, Сегодня, вот Бог мне открыл значение этого текста. Это был ключ ко всей проповеди. Я потом прочитаю этот текст. Я никогда не был в этом напряжении, потому что беззаконие мира умножается. В церкви происходит охладевание. Мы видим по обществу, мы видим по крещаемым. Это все, во всех церквах резко упало крещение. Дети есть, дети рождаются в традиционных церквах. А они не вступают в завет с Господом. Вот. Отпадение от веры. Это буквально, вот, буквально год, два, три. И ситуация с каждым днем, с каждым годом все усугубляется и усугубляется. И причина этому не думали. Когда мы еще жили в Советском Союзе, когда были гонения, они поддерживали нас в состоянии вот боевой готовности. Почему? Потому что запрещали собираться, штрафовали, нельзя было воспитывать детей. Было за что бороться. Вот. И поэтому, когда братья сидели в УЗы, это действовало на людей, пробуждающие на церковь. Хотя и некоторые говорят, вы страдаете за свои крайности. Но многие церкви жили и тогда уже свободно. Но все равно это каким-то образом мобилизовало христианство. Сейчас полная свобода. Вот особенно у нас на Украине Бог дал благодать полной свободы. Давайте подумаем, ну разве это не ужас? Почему, когда полная свобода, когда мы имеем сегодня трансляцию, мы имеем все средства свидетельствовать о Христе, количество крещаемых уменьшается до катастрофического уровня. Почему это происходит? Это же на глазах. Это же их свидетельствует о сильнейшем кризисе, о наступлении греха, о том, что уже, возможно, есть антихрист, Вот по всем признакам, потому что он откроется уже, будучи достаточно зрелым политиком. Это человек, который войдет в политику, который провозгласит мир и безопасность, который решит все вопросы, проблемы, войны, вот, и так далее. И 10 стран, 10 царей, которые контролируют весь мир, они передадут ему власть, как гениальному политику, который приведет все к миру, и он все умиротворит. А потом будет издавать богоступнические законы, вот потом без его печати ни купить, ни продать надо, и надо будет кровью отвоевывать свое христианство, кто останется на земле на великую скорбь, не готовы и не захотят, потому что он сделает образ сатаны, надо будет этому образу поклоняться и так далее. То есть будет его время, вот, его сила, эти ужасы ожидают церкви. И вот не думает церковь, не думает. Мы не видимся, мы варимся в этой воде, как лягушка, которую бросили в холодную воду, подогревали, она сварилась. Если бросить лягушку в кипящую воду, она выскакивает. Но если медленно подогревать воду, она сваривается там. Вот так и мы варимся в этой свободе, которую сегодня мы имеем. Мы привыкаем к ней, повышаются стандарты жизни, стремления. Вот. И духовная наша ответственность, духовное переживание за собственных детей отходит на второй план. Почему? Потому что нам нужно время, мы включаем мультики, потому что дети впяливаются в экран и затихают, и мы можем выполнять свою работу и не думаем, что мы обрекаем их на смерть. Мы одеваемся, поведение свое строим, глядя на окружающий мир. Вот все направлено на то, чтобы мы не думали о встрече с нашим Господом. И как говорит, пришел потоп и истребил всех, так будет и не будут ожидать. Это дух времени. И никогда еще не был этот дух времени так конкретен, как сейчас, как христианство не думает о встрече с Господом, что может быть сегодня, может быть завтра случится это пришествие Иисуса Христа. Готовы ли мы? Я хочу сказать, что пожилым людям легче переживать эту проблему. Хотя тоже можно быть освященным. Я встаю, и когда встаю в здравии, вот, у меня было время, вот сильно давление меня прижимало, и я как бы даже тяжело проповедовать было. А сейчас я был в Шевченково, мне пришлось проповедовать в воскресенье, весь день служить Богу. И в понедельник я вел семинар с 9:30 до 19:00. И еще приехали мы домой, и я был достаточно бодрый. И я поразился, это просто чудо Божие. Вот. Каждое утро, когда я встаю и чувствую себя способность вот к работе, вот, никакой недуг меня не одолевает, я благодарю Бога. Потому что я знаю, что 70 лет – это уже начало. Сколько бы мы ни бодрились, дней ваших 70, а при большей крепости 80, говорит Господь. То есть это граничный возраст. И я постоянно, это говорит мне о встрече с моим Богом, это говорит о том, что в любой момент я общаюсь ли со своими детьми, вот, рассуждаю ли о чем, вот я постоянно, передо мной этот конечный пункт моей встречи с Богом. Вот. Но я вспоминаю, когда я был молодым, я не думал так часто о Боге, я не думал так часто о встрече с Ним, я не ценил так временем, не ценил так уходящими днями. Вот, но невзирая, братья и сестры, ни на что, невзирая ни на что, мы все должны ожидать встречи с Господом. Потому что когда Он придет, мы, оставшиеся в живых, изменимся, вот, а мертвые Христе воскреснут прежде, и мы соединимся с Ним. Восхищение будет от края и до края земли. Я, чтобы не утруждать вас, не приводил множество ссылок. Я, можно сказать, первый раз вот серьезно в такой работе, в такой погрузился в эту тему, тему откровения вообще, тему последних событий. Я поразился множеству ссылок. Я не помню число, по-моему, 600 ссылок о пришествии Господа, говорится, 600 текстов Писаний. Это я только по памяти говорю, сейчас точно могу ошибиться. Но множество ссылок, братья и сестры. Вот за каждой мыслью здесь стоят десятки ссылок, я просто не обременяю вас, вот, потому что нет времени все это перечислить. Так вот, восхищение от края до края земли. Смотрите, как Писание говорит. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, другой останется». Значит, какое будет время суток? Ночь. Люди будут спать. И что произойдет? Один возьмется, другой останется. Обычно, если люди имеют такой дар крепко спать, проснулся, а рядом супруга нет. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая останется. А это какое время суток? Это день. Двое будут на поле, один возьмется, другой останется. Вот в таком коротком тексте мы видим, что это будет по всей земле, ибо где сегодня день, с противоположной стороны земли ночь. Мы когда были в ссылке, у нас разница была 7 часов. А в общем-то часы разбиты на меридианы, 24 часа. Вот. То есть, одни будут спать, другие будут работать, третьи будут отдыхать, некоторые только проснутся. То есть, это будет от края и до края, это будет со всех концов земли будет собран Божий народ. Преображение наших тел произойдет во мгновение ока. Говорю вам тайну, Филиппийцам 3 глава. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Во мгновение ока произойдут все эти события. Вот, то есть вот мгновение ока, вы понимаете, моргнул человек, и все, это будет совершенно неожиданно, это будет абсолютно безболезненно, не будет никаких чувств, вдруг мы окажемся во Христе, вдруг мы окажемся перед Его лицом. Возникает вопрос, что как же мы с нашими немощами, с нашими костылями, у нас есть один брат, не имеет ног, как же он добежит вот, до Господа, как же мы сможем? Христос, уничиженное тело наше, оно уничиженное. Оно красиво очень редко, вот разве только возле венца, еще где-то полгода после брака, а дальше уже происходит деформация тела, и оно уничиженное, особенно пожилые люди чувствуют унижение, не слышат, не видят, вот, нет чем жевать, вот, надо костыли, вот, они неудобные для всех людей. Мы унижены в нашем теле, и проходит быстро эта краса и сила. Но написано, Христос, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Итак, братья и сестры, мы изменимся, оставшиеся в живых, мы изменимся, а мертвые во Христе воскреснут прежде. Я бы хотел, чтобы мы представили этот момент, этот миг, когда миллионный человек с земли исчезнут. Я просматривал проповеди проповедника, вот один проповедник, Андрей Чумакин, где наша семья Матюшенко в церкви, он очень сильный проповедник, советую его проповеди читать, особенно вот проповеди про вероучение. И он, говоря об этом, на эту тему говоря, он показывал некоторые кадры. Он показывал кадры, как папа с ребенком пошел с девочкой, пошел, значит, в сквер и посадил ее на качельки. И вот качает, и вдруг качелька качнулась и назад вернулась к нему пустая. И он смотрит, простенности ребенка не стало. Рядом скамейка, где сидел парень с девушкой, вот мирно беседовали, и он где-то отвернулся в сторону, поворачивается, смотрит ее сумка, а ее нету. Пожилая супружеская пара, по-видимому, завтракали, и он с любовью взял ее руку, в свою руку держит и заглядывает ей в глаза, что-то говорит. И вдруг ее не стало, и в руке осталось только обручальное кольцо. Летел самолет, и в самолете исчез главный пилот, а второй, который остался, в ужасе обнаружился, что он сам начал с паника. Где-то ехала машина, и не стало водителя, машина врезалась в аварию, то есть произошли аварии, катастрофы. моментально, не будет никакого перехода ни на какую автоматику, моментально миллионы людей, которые жили, хочется сказать, рядом с нами, которые жили, где мы были с ними, где мы были с ними, вдруг их не стало. Девочка, которая прибегает домой и смотрит, что мамин халат лежит небрежно на постели, а мамы нету, и она вспомнила мамины молитвы. Вот. И постепенно до людей стала доходить, до людей стала доходить мысль о том, что они остались. И эта девушка, мама которая говорила о Боге, прибежала в церковь, вот там пастор. И она говорит, что случилось? А он говорит ей, восхищение церкви случилось, и начинает говорить, что нужно готовиться к великой скорби. Она говорит, как же я могу вам верить, когда вы сами остались? Вы, говорит, проповедовали, вот, а вы сами остались и уходят из церкви. А он понимает всю трагичность своего положения, падает и плачет. Это все будет, братья и сестры. Это все надо прочувствовать. Это думать надо о том, где мы и как окажемся, что будет с этим миром. Готовые войдут. Вы помните притчу о десяти девах? Она хорошо передает смысл. Вот, как готовые вошли, а не готовые остались. И они стучали в двери, отвори нам. Вот, и двери не отворились. Правда, богословы говорят утешительную мысль, что ценой жизни, ценой пролития крови можно будет вот, отстоять свое христианство. То есть церковь готовая будут избавлены от страданий. А люди, которые не готовы, которые произвольно относились к своему спасению, вот, будучи спасенными, но они не были готовы, они жили в сознательном грехе, они останутся. И тогда, когда будет издан указ, что нужно будет поставить печать на лоб, нужно будет поклониться зверю, нельзя будет ни купить, ни продать. Кстати, вот эта мысль «ни купить, ни продать» долго не укладывалось в голове, как можно проконтролировать рынок. Сейчас, когда вводят кредитные карточки, вот, когда наличных денег становится все меньше и меньше, нам совершенно понятно, каким образом государство может контролировать куплю и продажу. То есть вот в наш век технологий особенно ясно, это понятно, глобальность контроля, глобальность управления над людьми, вот и так далее. Давайте подумаем серьезно, братья и сестры, вот о чем. Хотим ли мы быть восхищенными с Богом? Вот. Или остаться? Но надо платить цену, надо пробудиться, надо быть в боевой готовности номер один. Потому что даже если Господь не придет, то мы даже если мы будем спасаться, мы будем спасаться в суете, как головня из огня. Мы теряем наших детей, мы теряем будущее. Вот мы теряем свои возможности, ту благодать быть восхищенным, быть избавленным от великих страданий, великой скорби. Что же будет с этим миром? После восхищения церкви сразу наступит великая скорбь. В это время с земли будет взята церковь, которая была солью в мире и Святой Дух, удерживающая людей от зла через их совесть. То есть великая скорбь наступит вследствие естественных, прежде всего вследствие естественных причин. Церковь, как мы понимаем, во-первых, Дух Святой. Написано, что Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Вот. Мы знаем это, общаемся с людьми неверующими, знаем, что они имеют совесть. Вот. И у них есть определенное чувство стыда. Вот, и, как бы скажем, общество сопротивляется всем развратным законам, развратной культуре, вот, и так далее. То есть мы чувствуем работу Духа Святого, вот, который работает через совесть. И когда будет взят Дух Святой от земли, то у человека не будет никакого угнетения. Тогда каждый будет одержим своей похотью, убийства, кражи, блуда и так далее. Не будет никакого контроля. То есть богопознание, страх Божий все-таки удерживает людей, и их Дух Святой поддерживает этот баланс. Но это дано на время благодати, это дано на время церкви, Когда будет взято церкви, по сути дела, вопрос спасения закончен. Господь занимается только Израилем и остатком людей, вот, которые должны еще прийти от великой скорби, которые знали о Боге. Вот, им будет дана возможность ценой своей жизни вот, отстоять свое спасение. Так вот, Дух Святой является главным средством, и когда он будет взят от среды, удерживающей теперь, произойдет вот такой просто всеобщий хаос. Не будет никакого морального самоконтроля. Вот. Люди будут, как человек, человеку, волк, в буквальном смысле будет животное закон. И в том числе не станет церкви. Написано, что вы соль, вы свет и вы соль. Это, мы недооцениваем эту мысль и недооцениваем этот статус и не понимаем, что мы являемся светом и солью. Мы должны выделяться среди толпы этого мира, а не сливаться с нею. Человек, любая женщина, когда смотрит на христианку, должна быть судима. То есть мы должны осолять и показывать черту, за которую не должна переступать человеческая совесть. И вот эта соль с земли будет взята. Дух Святой будет взят. То есть и вот это произойдут естественные причины. Не будет осоления, и мир развратится. А кроме всего... И вот в результате этого будет великая скорбь, Матфея 24 глава говорит, какой не было от начала мира до ныне и больше не будет. То есть были в истории мира ужасные гонения, особенно при Второй мировой войне, когда немцы или эсэсовцы, когда они строили газовые камеры, сводили людей миллионами, сжигали их и так далее. То есть это человека ненавистническая вот такая война. Вот. Но великая скорбь ни в чем не сравнима. Не было и не будет. Это будет великая скорбь. И силой, энергией зла будет антихрист. Это человек, обычный человек, который одержим с духом сатаны. Вот, потому что как вот Христос был воплощен в тело человеческое, так вот сатана копирует его и передаст свой дух, свою силу этому человеку, политику, вот, который дорвется до власти, ему передадут власть, и он начнет учреждать свои законы. Миром будет править антихрист, под страхом смерти он будет принуждать всех поклониться образу дьявола. То есть... Будет дьявол назван образом зверя. И кто не пожелает поклониться, будет немедленно казнен. В конце великой скорби сатана будет скован на 1000 лет. И вся его система управления миром, антихрист будет уничтожен. То есть после 7 лет на землю приходит Господь. Явным образом наступает день Господень. Писание говорит. Сатана будет схвачен, брошен, антихрист будет уничтожен. И самое главное, будет уничтожена вся мировая система зла, вся мировая система греха, вся индустрия греха, грех будет уничтожен. Вот это наступит царство Христа во главе с Израилем, Господь будет править. Мы, как церковь, будем в новых телах. Тут трудно сказать, как мы будем ли мы иметь контакт с живыми людьми, которые будут в теле или нет. То есть жизнь на земле будет идти. Но мы будем царствовать с Господом уже в новом бытие. Но это время, тысячелетнее царство, будет отмечено отсутствием греха и миром. Вот земля возобновит все свои ресурсы, земля очистится от всякой нечисти. Вот написано в пророчествах, что столетний человек, смерть будет, но столетний человек будет умирать как юноша, то есть будет... естественной жизни, можно сказать, без болезней. Я не могу сказать полностью без болезней или нет. То есть миру будет показано, как бы человечество могло жить, если бы не поклонялось сатане. И после 1000 лет Господь выпустит сатану на короткое время. Что он сделает? Он поднимет народы на войну против Бога Израиль. То есть останется вот... В сознании людей уже будет тысячелетняя память мирной благословенной жизни, когда Христос будет царем над Израилем, Израиль будет править, все будет мир и будет благодать, но когда сатана будет вновь отпущен, все равно люди остаются привержены Ему. И поднимутся народы на борьбу с Богом, это будет последняя уничтожающая война. Мы говорим с вами вот о конце великой скорби, этот день называется Днем Господа, Днем Суда Божьего, День Его Гнева. Очень много в Писании этих выражений. Вот в пришествии Иисуса Христа говорится, что это будет День Христов, а пришествие за Церковью. А суд над народом в конце великой скорби, говорится, что это будет День Господа, великий день Его гнева. Церковь будет избавлена от гнева Божьего в великой скорби. В своих посланиях Павел называет великую скорбь днем гнева и суда Божия. В первом послании Фессалоникийцам Павел учит, что Христос избавит церковь от гнева великой скорби. Я привожу только две ссылки, их множество ссылок о том, что мы будем избавлены от этого гнева. Смотрите, что Павел пишет Фессалоникийцам. Почему это нам очень важно знать? Потому что во втором послании Павел пишет совершенно другие вещи. Им послали ложное послание, которое вошло в противоречие с учением Павла, и они были в большой растерянности. Так вот, Павел пишет Фессалоникийцам 1:10 и 5:9. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, избавляющего нас от грядущего гнева». То есть подразумевается не просто наказание Божие, а грядущего гнева, подразумевается день гнева. «Потому что Господь определил нас не на гнев, но к получению спасения нашего Господа». То есть Павел учит о том, что церковь будет избавлена от великой скорби, от этого дня гнева. Заблуждение Фессалоникийцев. Но во втором послании Павел возвращается снова, во втором послании Фессалоникийцам, Павел снова возвращается к теме великой скорби. Кто-то от имени апостолов написал Фессалоникийцам, что восхищения не будет. И уже наступает день Господень, то есть время Божьего гнева и суда. И вся церковь была в тревоге, что они остались на великую скорбь. Представьте себе, вот сейчас я говорю вот приблизительно так, как говорил Павел, что мы, церковь не войдет в великую скорбь, что мы ожидаем восхищения церкви, что оно будет мгновенно, восхищение церкви, неожидаемо, никаких прогнозов нет. И вдруг сейчас мы слышим, приходит письмо, что кто там, Путин или Трамп, или еще какой-то Зеленский, это, значит, антихрист, вот и так. Кстати, когда Обаму приводили в должность, писали, что это, значит, впервые в истории негр, значит, вот он, антихрист и так далее. И вдруг вот приходит в церковь такое вот учение, и все, как же так? Мы-то понимаем, что мы не войдем в великую скорбь, а вот она уже наступает. А может быть, какое-то еще будет смерч, какое-то наводнение, какое-то землетрясение, какой-то пророк. Кстати, братья и сестры, Господь нас милует от ложных учений, но ложное учение это как бы так сказать, сопутствующие болезни церкви. Вот соседние церкви, не буду называть какую-то, в соседней нашей родственной церкви вошла болезнь изгнания бесов, исцеления, вот, и просто группа людей заразилась этим, а среди них были женщины, вот, до разделения церкви, и братья не знают, что там вот делать, и захватило и семьи служителей, и их детей, вот, и так далее. Есть разные ложные учения, которые заходят в церковь, вот. И слава Богу, Бог нас миловал, хотя я тоже чувствую, особенно со сменой руководства в церкви, у нас немножко лихорадит. Вот. Ну, есть какая-то устоявшаяся власть, есть какой-то устоявшийся авторитет, а когда я медленно ухожу и передаю власть, как по нашему избранию Руслану Анатольевичу, то это не такой простой вопрос, как нам кажется. И происходит скрытое, может быть, даже непонятное для людей борьба за власть или за безвластие. То есть каждый хочет быть старшим, потому что Писание говорит, что меньшие что должны делать? Повиноваться старшим. Вот, а у каждого, то есть есть достаточно людей, которые бы считали, почему ему нужно повиноваться. Кстати, повиноваться не в своих семейных делах или производственных делах, а повиноваться в делах церкви. Где бы мы ни работали, где бы мы ни учились, везде есть старшие, везде есть меньшие, везде есть дисциплина. Вот, а в церкви все равные, вот, и у нас довольно такие напряжения, нас, так сказать, такие легкие толчки, вот, трясутся. Вот, я пока еще, как бы скажем, вот, контролирую эти процессы. Вот, но нам нужно беречься, и всем нужно понимать, вот, особенно братьям, служителям, да и сестрам, вот, активным сестрам, что должна быть законная власть, должно быть старшинство, должно быть повиновение, почитание, смирение, вот, и так далее. И вот Павел пишет, кто-то от имени апостола написал, что восхищения не будет, и уже якобы наступает день Господень. И вся церковь была в тревоге о том, что они остались на великую скорбь. Вот представьте себе, я начал эту мысль говорить вам, что вдруг все признаки великой скорби. Как же ж так? Вот. Что же это такое? Или Евгений Константинович неправильно учил? Или а какая-то партия, какое-то есть просвещенные люди, которые более духовные, чем все остальные, они учат, да, вот так произошло. От имени апостола Павел пишет, смотрите, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Не спешить колебаться умом, потому что это вносит большую разноголосицу, большое противоборство, вот, и болезни в церкви, теряется единодушие, единомыслие. И вот этот текст мы сейчас с вами будем дальше читать. Он пишет первую мысль: не спешить колебаться умом. И дальше говорит, что отступление, он говорит важный признак, отступление предшествует великой скорби и Божьему суду. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, то есть день гнева Божьего, не придет. Доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. То есть день пришествия Господа, день возмездия, день суда не придет раньше Антихриста и не придет раньше великой скорби. И еще называет важный момент. Доколе прежде не придет отступление. Это уже касается нашего времени. То есть сначала должно быть отступление, потом должна наступить восхищение церкви и откровение Антихриста. И он говорит, у вас перепуталось все в голове, день тот не придет. В первую очередь должно произойти небывалое отступление христианства от Бога. То есть, и это тоже естественно, потому что послание Иоанна пишется, что дети мои, вы знаете, что придет Антихрист, и сейчас их уже много. То есть антихристианская система существует, братья и сестры. Есть люди власти, есть люди денег, которые контролируют мысль и естественную склонность человека к греху усугубляют. Вы посмотрите, стоило бы законодательно сейчас запретить порнографию, законодательно запретить все развратные предпосылки и так далее. Вот как, например, было при Советском Союзе, при советской власти и так далее. Но происходят обратные процессы. Свобода, демократия, я говорю демонкратия, то есть власть бесов, открывает возможности для умножения греха. Сегодня довели до того, что ребенок может открыть телефон, который мы по необходимости ему покупаем, и нажать кнопку и видеть самые явные ужасные грехи, которые влияют и на его психику, и сводят его с ума. Это же как бы при существующем контроле, вот кто это разрешил? И это под давлением приходит в наше общество, в нашу Украину, меняется конституция, меняются законы все, потому что есть антихристианская система. Если в мире есть люди, которые посвящены Богу, посвящены Христу, готовы отдавать жизнь, работают для Него, то Писание говорит, что есть антихристианская система, Когда мы об этом говорим, некоторые улыбаются. Мы говорим, антихристианская система контролирует моду, религию, политику, спорт. Везде сегодня все отравлено. И вот Павел поэтому говорит: да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, то есть день гнева Божия не придет, доколе не придет прежде отступление. Вот отступление – это первый признак отступления такого, какого до сих пор не было. Не было такого в морали человечества, как сегодня у нас существует. И вот именно отступление является точкой отсчета. Действие смерти Антихриста. Когда откроется человек греха, сын погибели, он будет противиться и превозноситься выше всего называемым Богом или святыней. Вот апостол Павел продолжает текст Фессалоникийцев. И он говорит: и тогда Господь Иисус убьет его духом уст своих, истребит явлением пришествия своего. То есть это будет человек, сын погибели. Он будет противиться против всякой святыни, против всего, что называется Богом, и сам себя поставит на место Бога. И дальше я бы хотел обратиться, в заключение, братья и сестры, всех этих признаков пришествия, я хотел бы обратить внимание на три важных опасности нашего времени. Во-первых, заканчивая послание Фессалоникийцам, мысль о восхищении, во втором послании, второй главе, Павел заканчивает такими словами: «И ныне вы знаете, что не допускает открыться человеку греха в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды удерживающих». То есть он говорит, что вы знаете, он учил до этого церковь, что есть определенная сила, которая сдерживает пришествие Антихриста, сдерживает великую скорбь. И вот это, а тайна беззакония в действии, то есть она уже тогда была в действии. Есть определенная тайна, которая не открыта. То есть определенные люди, политики, которые, вдохновленные духом дьявола, готовят этого Антихриста, и у них есть система своя. Итак, три опасности нашего времени: тайна беззакония, отступление и удерживающего зло. То есть на то главные мысли, которые являются опасностью нашего времени. Тайна беззакония. В мире действует дух беззакония. В 1 Иоанна 2:18 говорится об Антихристе, который придет и которые уже пришли. То есть тогда уже были люди, посвященные вот этой миссии борьбы с Богом. То есть люди, посвященные сатане, они уже тогда были. Но тайна еще не откроется. То есть тайна заключается в том, что тот, кто открыто займет место, которое Бог уготовил Иисусу Христу. То есть Антихрист провозгласит себя Мессией среди еврейского народа. Дух такого человека уже действует в людях, которые сосредоточили в своих руках власть и деньги всего мира. Они усиленно развращают общество и христианство, приготавливая всех к принятию человека греха. Я был в Германии в одном месте, брат говорит: идем, я тебя провезу, значит, к одному замку. Один древний замок выкупило одно общество, сатанинское общество, которое поклоняется сатане. Я не помню это название, оно имеет отношение к масонам. Все ворота закрыты, значит, забора нет, но, значит, площадь мы так проехали. И вот, говорит, там они собираются, совершают свои обряды. Они зарегистрированы, имеют полную свободу, потому что все религии перед государством равны. Вот, поклоняются, вот, то есть есть тысячи сообществ различных, вот, людей, посвященных сатане, которых объединяет одна система, вот, дьявольская антихристианская система. И эта тайна беззакония, она в действии сегодня. То есть я хочу сказать, если вы меня спросите, почему мы должны быть в боевой готовности номер один? Потому что против нас идет война, целенаправленная война. Потому что стреляют наших детей, потому что крадут наше спасение. Вот, распространение наркотиков, государство бессильно перед наркотиками. Вот, то есть от химического отравления до морального отравления сегодня уничтожается народ, уничтожается совесть и уничтожается вера. Это все тайна беззакония. Доколе прежде не придет отступление. Это касательно нашего времени. Отступление придет прежде восхищения церкви. В наши дни признаки отступления очевидны во многих церквах. Церковное служение превращается в театр. Звучит мирская и бесовская музыка. Если взять даже вот по тенденциям в нашей церкви, нам хочется больше музыки, нам хочется расслабиться. Все правильно, я тут не могу сказать, я приветствую только, не хочу никому ударить по рукам. Но есть тенденция, вот из просто склонности к музыке, к развлечению, многие церкви перешли на театральное представление. Там театра больше, чем Слово Божие, больше, чем молитвы. Слава Богу, мы поддерживаем, братья и сестры, вот этот опыт наш молитвы алтаря и благодарность церкви, что мы без стеснения выходим, преклоняемся перед Богом, исповедуем. Но мы держимся из последних сил. Вот мы держимся из последних сил. Есть определенные силы, которые втягивают нас вот, в эту отраву, в это отступничество от Господа, чтобы наше церковное служение превращалось в театр. Одежда и внешний вид верующих мало чем отличается от развратной моды мира. Многие христиане оскверняются бесовскими фильмами и блудными поступками. Верующие перестают читать Библию, молиться и свидетельствовать о Христе. Мы не исключение. Это общий дух отступления. Это тайна беззакония, которая действует на церковь и принуждает ее к греху. Потому что церковь – это сила. Через церковь действует Дух Святой на окружающее общество. Если бы не было церкви, Дух Святой был бы бессилен, потому что для людей нужно показать, Христос сказал, вы будете мне свидетелями. То есть, если Евангелие изменяет жизнь человека, то нужно показать этого человека. И мы живые свидетели того, вот мы даже в нашей вот простоте, но мы жили прошедшей греховной жизнью. Мы изменили эту жизнь. Мы изменили свою внешность, мы изменили свои привычки, мы изменили свой образ жизни. И люди это знают. Это большая сила. И сатана стремится уничтожить наше свидетельство. Сделать свидетельство Духа Святого бессильным. Поэтому прежде, чем придет восхищение церкви, Господь дает вот возможность, время нашей борьбы за освящение и за приготовление к его встрече с ним. Антихрист не может открыться, пока его удерживает Бог. Ибо тайна беззакония в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды удерживающей теперь. Есть много толкований, что за сила удерживает мир от разложения. Я не буду перечислять все эти силы. Я скажу коротко. Удерживать сатану в его планах явления Антихриста может только Бог. Нет никакой ни политической, ни военной силы, которая могла бы сдерживать сатану. Это может делать только Бог. Поэтому удерживающим является Дух Святой. И это Он делает, обличая мир людей в их совести. Сатана, Дух Святой препятствует людям полностью отказаться от христианской морали и принять о морали с Антихриста. Писание говорит, Дух Святой придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Вот это такое короткое изложение, братья и сестры, восхищение церкви, нашей готовности, событий, которые окружают нас, которые придут сразу после восхищения церкви. Опасность остаться, вот, и самое главное понимание борьбы с отступничеством, которое давит и принуждает в том числе и нас. 1 Фессалоникийцам 5:4-9 Павел пишет такие слова. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». Тот день пришествия. «Ибо вы все сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись бронью веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения Господа нашего Иисуса Христа. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.